Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима.
От смертей и разрушений вас спасет не прекращение войны, а ее продолжение, утешает жители Подмосковья Дмитрий Песков.
Ночью по нам за что-то.
Цели военные, страдают мирные. На какие именно объекты Московской области нацеливались украинские БПЛА?
Я уже говорил вам о том, что они местами ведут себя как банальное варьё. Крадут, не стесняясь никого и ничего.
Вы думаете, это он про своих заместителей? Нет, это про европейцев. Сергей Шойгу дает интервью федеральному каналу, где излагает собственную версию, зачем украинцам Курская область, и говорит, что с украинской стороной существуют переговоры.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Ночью украинские дроны ударили сразу по нескольким областям европейской территории Российской Федерации. И вот как эти удары, количество этих дронов, выпущенных и уничтоженных, выглядит в представлении Министерства обороны и местных властей.
Министерство обороны сообщает, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа, 72 на территории Брянской области. При этом губернатор Александр Богомаз утверждает, что всего ПВО сбило 59 дронов, то есть судьба 13 осталась непроясненной. 20, как сообщает Министерство обороны, на территории Московской области. При этом мэр столицы Собянин сообщает, что в разных районах области их было сбито 14. Все они, с его точки зрения, летели на Москву. 14, по сообщению Минобороны, было сбито на территории Курской области. 13, опять же, по информации Минобороны, на территории Тульской области. При этом власти области сообщили только о двух сбитых БПЛА. Обломки одного из них упали на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. 8, как сообщает Минобороны, на территории Белгородской области. 7, на территории Калужской области. 5 на территории Воронежской области, 4 на территории Липецкой области и 1 на территории Орловской области.
Вот эта разница между количеством уничтоженных и перехваченных дронов, которые существуют в показаниях Министерства обороны и губернаторов, почему, откуда она появляется? Сергей Мигдай с нами на связи, военный эксперт. Сергей, здравствуйте. И, Сергей, я вообще-то вот правильно ли понимаю, что когда нам говорят о количестве перехваченных и уничтоженных, мы вообще-то не знаем, сколько же их было на самом деле выпущено?
Мы действительно не знаем, сколько их было выпущено. Это, кстати, знают только в штабе Вооруженных сил Украины. Естественно, поэтому всегда как бы отчеты второй стороны, это, кстати, в обе стороны работает, нужно принимать со скептицизмом. Понятно, по сообщениям с мест, что это была действительно очень бурная ночь с большим количеством, уж точно более 100 различных ударных беспилотников. И часть из них, безусловно, достигла цели. Вы знаете, есть стандартное заявление Министерства обороны Российской Федерации, местных властей, что все дроны сбиты. А если что-то очень сильно после этого горит, взрывается, потому что упали обломки. Ну, это как бы такая часть современного, как я понимаю, российского новояза. На самом деле, именно вот большое количество этих дронов имеет своей целью по замыслу украинского генштаба насытить в некоторых местах или перенасытить противовоздушную оборону, чтобы хотя бы их часть прошла. Все они не проходят, но еще раз, поскольку речь не идет о бомбардировщиках Второй мировой войны, в каждом котором экипаж по 10-12 человек, а именно дешевых беспилотников, это очень выгодное уравнение. Даже если один такой пролетает и попадает, скажем, по нефтебазе, где на десятки миллионов долларов сгорает топливо, и еще на десятки миллионов долларов ущерб самим инсталляциям. Или, например, кстати, прекращает на многие часы и даже полдня работу крупного аэропорта рядом с Москвой. Это очень выгодно с точки зрения нападающих.
Какие выводы мы должны сделать, Сергей, из того, что Министерство обороны одни цифры сбитого и уничтоженного дает, а губернаторы другие цифры? Вот эта разница в цифрах, это где вот эти гуляющие дроны, как вы считаете? Куда они деваются?
Нет, это просто... Я думаю, что даже больше надо доверять, может быть, данным губернатора. Чуть больше, я не говорю, что полностью, поскольку они находятся на местах. А Минобороны, оно любит всякие такие какие-то цифры грандиозные, не всегда они получают точные данные с мест. Любят, естественно, говорить, что все сбито и уничтожено. Мы до сих пор помним куда-то пропавшего давно генерала Коношенкова, который тут еще в прошлом году, по-моему, умилил меня, сказав весной, что сбито 444 украинских самолета. Да, что было само по себе забавно, учитывая, что в Украине никогда не было такого количества боевых самолетов, даже с теми несколькими десятков, которые они получили в подарок от чехов, словаков и поляков. И вот это вот просто то, что я упомянул сейчас, это показатели насчет цифр, которые дает Минобороны. Поэтому я предпочитаю, как и многие специалисты, доверять гораздо больше специалистам по ОСИНТу, то есть, которые работают с открытыми источниками информации от местных жителей и создают неплохую картину с обоих, кстати, сторон, и с российской, и украинской, по количеству убитых и раненых, количеству пораженной техники, сбитых и запущенных дронов. Ясно, что точных цифр у нас еще раз нету, потому что их не сообщают, скажем. Украинский генштаб не сообщает тонны точных цифр и тоже скрывает много информации по своим соображениям.
Спасибо, Сергей. Там много чего еще не сообщается. Например, нам совершенно не показывают кадров того, результатов этой атаки в Жуковском. А судя по траектории полетов, туда направлялись дроны. Мы это еще обсудим, покажем вам этот сюжет. Пока я хотела бы познакомить наших гостей и уважаемых зрителей с высказыванием Дмитрия Пескова по поводу этой ночной атаки, исходя из которого, исходя из этого высказывания, мы сформулируем сегодня опрос для нашей аудитории. Давайте послушаем Пескова.
Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений.
Обезопасить себя от таких проявлений – это значит первый вариант ответа – продолжать войну, как считает Песков, или все-таки прекратить войну? Все-таки эти атаки есть результат этой войны. И с нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Вот здравствуйте.
Что вы, как вы расцениваете это высказывание, что к войне это вообще к военным действиям эта атака не имеет отношения? Она к чему-то другому имеет отношение. Были ли у этой атаки, вы считаете, все-таки военные цели? И почему он так говорит? Хотя, конечно, в его голову вы не влезете.
Военные, конечно, однозначно. И врагами, ну, если Песков там проснулся и вдруг увидел, что при проведении специальной операции вдруг появились враги, это само по себе показательно. Мы в этом разобрались еще с 2014 года. И на протяжении всего этого времени четко представляем, что вооруженные силы Российской Федерации – это те враги, которые пришли убивать наших граждан, разрушать наши селения, города. И это делается фактически ежедневно. Поэтому, как говорила наша землячка, киевлянка Голда Меир, о чем можно говорить, ну, приблизительно с людьми, которые пришли тебя убивать. Поэтому у нас здесь нет сомнений в этом разбирательстве. Мы думаем, каким образом противостоять этому. Мы боремся, значит, с агрессором, а это именно агрессор. И поэтому действуем в соответствии с объективными законами ведения войны. И здесь про цели. Так вот, в 43-м году в Касабланке Рузвельт, Черчилль встречались для того, чтобы определяться, как будут в следующем, 44-м, высаживаться в Нормандии. И военные им с обеих сторон, британские и американские, сказали, что надо бить, обращая внимание, на все, что связано с горюче-смазочными материалами, заводами, местами хранения и так далее, во-первых. Во-вторых, заводы, которые выпускают вооружение и технику, в первую очередь самолеты. Во-вторых, и третьих, надо бить по аэродромах и по самолетам. В-третьих, если посмотреть, это как раз те цели, которыми мы ставим себе за задачу по ним воздействовать и уничтожать. А почему? Прошло столько лет, а цели как бы остаются. Да потому что это зиждется и основывается на объективных законах ведения войны. Вот этого мы придерживаемся. Возникает вопрос, а как же там попадают беспилотные ударные аппараты? Вот да, показывают жилые дома и так далее. Ну, во-первых, вернее, во-вторых, надо посмотреть сводки у нас. У нас это происходит ежедневно. И ежедневно. Причем инструментарий у россиян в этом смысле на таких дальностях и точности гораздо больше. А у нас пока, по крайней мере, это беспилотные аппараты, на которые воздействуют средства, соответствующие уничтожению и подавлению воздушно-космических сил Российской Федерации. А раз это происходит, то имеет место отклонение и за счет действия средств радиоэлектронного подавления, и за счет воздействия активных средств уничтожения этих беспилотных аппаратов и происходит как бы отклонение. Нам особенно у нас не так много средств, чтобы еще, там сказать, устраивать какие-то удары по, значит, цивильным объектам и так далее. Но мы четко представляем, что у нас, вот посмотрите, кроме военных объектов, наносятся удары по критичным объектам энергоструктуры, подорвали нам Киевскую, Каховскую ГЭС, били по Киевской, по Днепр... ну и так далее. То есть если перечислять, то есть все, что можно было, кроме пока ядерного оружия, все остальное россияне использовали. Поэтому у нас нет сомнений, что это враг еще с 2014 года, и мы будем делать все для того, чтобы применять это оружие, опять-таки по тем целям, о которых я уже сказал.
Спасибо вам, Игорь, за этот комментарий. И мы сейчас покажем сюжет вот как раз ровно о том, что могло быть целью в этом самом Жуковском, кадров из которого нигде сейчас нет.
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область в ночь на 10 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дроны над Раменским, Домодедово, Люберцами, Коломной и Подольском. Обломки упали в районе аэропорта Жуковский, где начался пожар.
Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Беспилотно их сбили.
Судя по траектории полета дронов, их целью мог быть как сам аэропорт, так и расположенные рядом и в городе Жуковский производство и научно-исследовательские институты. Так, один беспилотник уничтожили над Коломной, еще один упал в лес в районе деревни Прутки Раменского городского округа, и еще три дрона попали в жилые дома в самом Раменском, где погибла женщина. Аэропорт Жуковский базируется на экспериментальном аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. До открытия аэропорта в 2016 году с Раменского аэродрома вылетали воздушные суда МЧС. До войны на аэродроме Жуковский проходил международный авиакосмический салон «МАКС», но после полномасштабного вторжения России в Украину проведение салона каждый год переносят. В самом городе Жуковский расположены минимум 5 потенциальных целей, подверженных риску атаки. Прямо за аэропортом на улице Туполева расположено здание Объединенной авиастроительной корпорации, производящей истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.
Объединенная авиастроительная корпорация передала нашим ВКС уже вторую в этом году партию новейших истребителей Су-35С. Су-35С – сверхманевренный скоростной истребитель поколения 4++, предназначен для перехвата и уничтожения всех классов воздушных целей, а также для поражения наземных и надводных объектов.
На той же улице Туполева, рядом с аэропортом, НИИ приборостроения имени Тихомирова, главный в России разработчик систем управления вооружением для истребителей и мобильных зенитных ракетных комплексов. Здесь были созданы ЗРК «Куб» и «Бук». В 2014 году из «Бука» над Донецкой областью Украины был сбит малазийский «Боинг». Рядом с аэропортом Жуковский расположен московский НИИ «Агат», где разрабатывают радиолокационные головки для самонаводящихся ракет.
Пилот замечает на локаторе метку вражеского самолета и нажимает кнопку «Пуск». Все остальное ракета сделает сама.
24-8600. С другой стороны аэропорта, тоже совсем рядом, находится экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева. Здесь строят воздушные командные пункты Ил-22М11 на базе модификации Ил-18. В 2022 году на строительство выделили 1,5 миллиарда рублей. В городе Жуковский находится Центральный аэрогидродинамический институт, обучающий летчиков как гражданской, так и военной авиации. В Московской области построено два военных аэродрома. На авиабазе Кубинка в Одинцовском районе дислоцируются 45-я бригада спецназа ВДВ, а также гвардейский центр показа авиационной техники, куда входят летные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Летом 2023 года Кубинку пытался атаковать украинский беспилотник. Дрон тогда сбили, но обломки упали на территорию военного объекта. Аэродром расположен всего в 5 километрах от города Кубинка, где проживают более 24 тысяч человек. Рядом с городом находится парк Минобороны «Патриот». Второй военный аэродром, Чкаловский, расположен на окраине города Щелково. На аэродроме дислоцировано командование 8-й авиадивизии особого назначения и 3 авиаполка. В сентябре 2023 года украинская разведка заявила, что повредила на Чкаловском самолет-разведчик Ил-20 и боевой ударный вертолет Ми-28.
Ну вот такое еще напоминание, что Чкаловский в августе, вот 8 августа 24 года этого года атаковали дроны. В Щелково объявляли воздушную тревогу. Беспилотники удалось сбить, никто не пострадал. И если беспилотники снова полетят с юго-запада, они могут пролетать над Люберцами, Балашихой или Люберцами. Простите меня, пожалуйста, за это ударение. Люберцами, конечно, Балашихой или восточными районами Москвы. Это по части того, кому приготовиться. Сергей Мигдаль, вам слово. Соглашаетесь ли вы с целями, которые обозначены были в этом сюжете и в том, что сказал Игорь, что вот все это может быть продолжением атак беспилотников и, соответственно, люди, которые живут рядом, могут оказаться жертвами этих атак?
Естественно, есть такое понятие в военном деле, по-английски называется collateral damage или сопутствующие повреждения. И это когда при атаке военных целей, в том числе, страдают и мирные люди, или попадают бомбы и ракеты, снаряды по гражданским объектам. Это как бы бывает всегда. Более того, международным правом и законами ведения войны это определено как раз как что-то легитимное, то, что разрешено, еще раз, при тех условиях, что, во-первых, нету намеренного удара по гражданским лицам, и второе, что это пропорциональное применение силы, да, то есть чтобы там в этом смысле, чтобы, если, например, нужно убить, там, попасть в какой-то один небольшой там танк или двоих солдат, и при этом убить рядом стоящих 100 гражданских, так вот законы ведения войны, в принципе, не разрешают этого делать. В Израиле, например, есть в каждой бригаде свои юристы, которые все время смотрят и буквально стоят за плечом там, у операторов артиллерийских и ракетных систем и операторов беспилотников. Если видно, что рядом есть гражданские или дети, в последний момент иногда отменяют команду пуск. Это бывает. Или, тем не менее, еще раз, во время войны, такой особенно большой и серьезной, а не полицейской операции, неизбежны. Да, попадания. В данном случае я хочу отметить тут технические моменты. Например, когда речь идет об использовании вот этих беспилотников самолетного типа, которыми пользуется украинская сторона. Например, обстреливался аэродром Жуковский и военные объекты, находящиеся вокруг него. Это все легитимные цели. Но как летят эти самые ударные беспилотные аппараты? Они летят, кстати, пользуясь не только GPS, но и есть еще могут дополнительные системы, резервирующие, помогающие справляться с задачами полета, когда есть помехи в GPS. Можно запрограммировать так, чтобы он летел не напрямую, особенно если у него запас хода, он может лететь зигзагами, может заходить вообще с неожиданной стороны, скажем, не с запада, где находится Украина, а с севера и с юга, и даже залететь с востока. Да, то, что не может сделать, например, баллистическая ракета классическая, которая летит по баллистической траектории. В чем тут проблема? Что особенно в системах сравнительно недорогих, вот таких ВПЛА, которые применяют украинцы, там он летит, в общем, на какой-то определенной заданной высоте, даже если делает зигзаги такими прямыми участками. И, например, если по пути там попадаются, вот, скажем, то же самое, там, Раменское, жилые районы с высотными домами, немалый шанс того, что он просто по дороге, летя вот туда, в один из военных объектов рядом с Жуковским, просто попал, там целый лес этих домов многоэтажных. И в один из них он попал, то есть он должен был на самом деле полететь, очевидно, дальше. Но попал в этот дом, поскольку есть, как мы знаем, есть более такие всякие хитрые ракеты, типа израильской Popeye Turbo или американских JSSM, то, что называют джасом, которые умеют вообще отслеживать любые мелочи и чуть ли не лететь, виляя зигзагами между там домами какими-то высотными на очень малой высоте. Этот беспилотник такого не умеет. Да? У него заранее запрограммирована траектория полета. Угу. Если туда попало по дороге какой-то дом, здание, вот он, скорее всего, врежется в него, пилон электропередачи, бывало и такое. И тогда он в него попадет. Но это всего лишь, еще раз, неизбежная цена войны. И тут я хочу перейти к главному, чуть ли не первому параграфу свода законов о ведении войны в международном праве, который говорит, что во всех таких случаях, в любом случае, общую вину ведет агрессор. Нанесет агрессор, да, который эту войну начал. Да? Что, кстати, не освобождает от ответственности даже некоторых солдат, например, стороны, на которую напали, если они совершают продуманное военное преступление. Дай бог, например, убив там пленного. Это нельзя делать даже и солдатам той страны, которая является жертвой агрессии, чтобы было понятно.
Спасибо, Сергей, вам за этот комментарий. И я хотела бы вот адресовать Игорю Романенко ленту мэра Москвы Сергея Собянина, который в каждом, он буквально, вот у него шли сообщения за сообщением о сбитых беспилотниках в разных округах и районах, где он в каждом сообщении говорил, что они летели на Москву. Вот смотрите, с силами Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Силами Минобороны в Раменском сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. В Подольском городском округе силами Минобороны сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Также он говорит о городском округе Домодедово, летевших на Москву. Он говорит также о Троицком административном округе, что эти беспилотники летели на Москву и так далее. Он почему все время говорит на Москву? Это он Жуковский имеет в виду? Или он хочет вот на себя одеяло, простите, перетянуть, когда он все время говорит, летели на Москву, вот именно на Москву.
Он участвует в пропагандистской системе Российской Федерации, поэтому надо делать подачу для того, чтобы для своих граждан, что Москва – центр принятия решений и так далее, поэтому надо ее защищать в первую очередь, и вообще эти объекты. Подача осуществляется того, что наносят удары по гражданскому населению, по объектам украинцы, понятное дело. Но делается, если анализировать, как это раньше было и сейчас, то есть кто видит, это же не первый раз, и вот эта повторяемость и так далее, навязчивая, она как раз подчеркивает то, что здесь и аспект, собственно, пропагандистский, а не объективный военный, о котором вот говорил предыдущий выступающий. Вот, значит, это делается со стороны Украины в соответствии с законом ведения войны. Вот, а россияне далеки от этого. Они регулярно расстреливают наших военнопленных, ну, по крайней мере, ежемесячно, причем со съемкой этого. Ну, и вообще нарушение, значит, против человечества, и военные нарушения осуществляются регулярно представителями вооруженных сил Российской Федерации. Много из этого у нас фиксируется и подаются в соответствующие международные инстанции. Мы верим в то, что раньше или позднее, а там сроков давности нет. Более того, подразделения, которые принимали в этой участии командиры этих подразделений, частей, даже отдельные военнослужащие, значит, документируется все это и передается. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, у нас, ну, например, известные случаи, что был уничтожен командир подводной лодки, с которых применял калибрами при нанесении удара, ну, по Виннице. Вот там, кто погибли люди, я, например, лично знаю погибших. Вот, и он был уничтожен в военкомате, по-моему, где-то уже работал, служил, наверное, вот, на утренней пробежке, ну и ряд других случаев. То есть мы изучаем опыт других государств противодействия, в частности, Израиля, вот, как в системе борьбы, потому что он окружен в большинстве своем, так сказать, государствами, которые относятся соответствующим образом, воспринимая Израиль как государство враг, вот тут по Пескову, вот, а также работа соответствующих разведок, которые учитывает все это и которые действуют соответствующим образом. Так что у нас с памятью все хорошо.
Спасибо, да. Я не злопамятная, просто я злой, и у меня хорошая память. И, как я уже говорила, кадров Ижуковского нет в разрушении или чего-то там, достижений или достижений ПВО и так далее, их нет. Но есть кадры, показывают россиянам, разрешают на федеральных каналах кадры разрушений в Раменском, и у нас есть свои кадры. Вы знаете, что у нас есть постоянная рубрика, где мы показываем свои кадры, снятые буквально за 2 часа до этого эфира. Итак, во время ночной атаки беспилотников пострадали 2 жилых дома в Раменском. И эти кадры вы увидите сейчас, то, что происходит 2 часа назад, вот в 15 по московскому времени, там, в этом Раменском. Как это выглядит сейчас? Сейчас вы видите дом в спортивном проезде, в котором, как уточнил губернатор Московской области Воробьев, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102 сразу на нескольких этажах. Окна и стены покрыты копотью. Балконы 11 и 12 этажей дома полностью сгорели. Воробьев сообщил, что в доме в спортивном проезде в результате случившегося пострадали 3 человека. 46-летнюю женщину спасти не удалось. И сейчас вы видите жителей этого дома. Часть из них уже отправлена в пункты временного размещения. Часть все еще находится здесь. Практически напротив синего дома на Спортивной находится зеленый дом на Высоковольтной улице, куда тоже ночью попал дрон. Телеграм-канал «Мэш» опубликовал кадры этого попадания. В этом доме, который вы видите уже сейчас, в дневное время, удар пришелся на 5 балконов, они загорелись, но, по сообщениям властей, в квартиру огонь не перешел. Возле дома дежурит полиция, и все еще лежат остатки беспилотника. По словам Воробьева, их нужно разминировать. Эвакуированные жители этого дома ждут разрешения вернуться в свои квартиры. МЧС только около 8 вечера Москвы сообщит, когда жители смогут попасть к себе домой, добавил губернатор. Он подчеркнул, что власти региона возьмут на себя восстановление, ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество. То есть в этом смысле им повезло больше, чем жителям Курской области с печально известными 10 000 рублей.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали военные эксперты Игорь Романенко и Сергей Мигдаль. Вела программу Елена Рыковцева.